от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Мы вернулись в эфир с гостем Владимиром Александровичем Исаевым. Слушай, в каких странах ты работал? Арабского Востока и не Арабского Востока. Ты можешь вкратце перечислить? Я помню, что, видимо, начиналось с Алжира.
Сложно.
А я помечу, занесу в досье.
Ну просто уже хотя бы для общего справки, потому что ты же годы провел вот в арабских странах, да было. И во Франции.
Было.
Мало кто у нас читает во французских университетах, надо сказать.
Ну, все-таки читают. Ну, прежде всего, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Сергей. Женя, я тебя приветствую.
Эль профессоре.
Ну, это уже по-итальянски что-то. Это скорее тогда к Владимиру Рудольфовичу. Он, так сказать, к Италии, я смотрю, неровно дышит. Но, во всяком случае, это я вынес из того, что говорилось во время твоего юбилея, когда я оказался...
Ну, он любит Италию, даже кормится твоим, там.
За одним столом не только с вами, Сергей, но и с... Владимиром Рудольфовичем, а также с Ефимом Жигуном, который мне подсказал, кстати, ряд полезных идей.
Привет ему, он нас всегда слушает.
Да, он, я знаю, и привет Фиме я с большим удовольствием передаю. Дело в том, что он начал, ну, я бы не сказал хвастаться, но, так сказать, говорить о том, что вот Институт Ближнего Востока подготовил и даже частично издал две любопытные книги насчет военной мощи Турции и насчет военной мощи Ирана, которая, правда, пока еще не вышла.
Понимаете, сейчас насколько будет... это сейчас актуально, да? Удивительно.
Война вообще, Сергей, должен вам сказать, она всегда актуальна, поскольку с помощью ее людям почему-то кажется, что они могут все решить.
Но заметьте, мы издаем на русском языке, то есть их может купить даже и команда Трампа, но придется переводить.
Да, ну я, правда, поэтому начал смотреть, так сказать, когда ты меня пригласил на сегодняшний эфир, смотреть насчет военной мощи арабских стран. Вот, ну там такое море, что я, честно говоря, не очень справился. И сегодня немножко о других вещах хотел поговорить.
А мы скромный вопрос не ответишь
сейчас
специально?
Сейчас я отвечу на твой вопрос. Значит, давай по порядку. Если это идем с Северной Африки, да, значит, это Алжир. Это Ливия, это Египет, Иордания, Ирак, Сирия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, что там еще-то есть, Бахрейн, конечно. Это где работал? Длительно работал Израиль, где я преподавал в Тель-Авивском университете, в Каирском, дай бог памяти, в Кувейтском, а в Сирийском, естественно, в Латакийском. И
Дамаск?
Памяти. В Дамаском, ну, естественно, тоже понятно все. Ну и вот в течение 3 лет во Франции тоже имел удовольствие работать в славном городе Монпелье, который я с тех пор просто обожаю, и это мой любимый город во Франции, замечательный город.
Это для справки. Когда у нас приходят в эфир гости, и я говорю, что вот это профессионал по той или другой сфере, направлению деятельности и прочее, то имеется в виду бэкграунд вот такого типа. Это так, это легкая шпилька к вам на тему того комментария, который я отметил в интернете, что когда приходит гость, и Сатановский говорит, что вот специалисты, вот поэтому и говорю, что не специалистов
никто не
приглашаем.
Ну, понятно, хотя иногда...
Вам кажется,
и не специалист тоже может очень интересные мысли высказать, должен
если
я заметить.
Если он был свидетелем.
И да, чего-то. Свидетель недаром говорят, что врет как очевидец.
А, врет как очевидец.
Потому что каждый свидетель, он ведь свою версию излагает, естественно. И в этом плане я сразу вспоминаю этот великолепный фильм «Куросава Росемон».
О, да.
Да, когда несколько ворота версий Росемон. Одного и того же.
Каждый видит все.
Да, по-своему, со своей кочки, как принято говорить. В общем, ну, как у нас наступает, помню, или наступил уже, точнее, час арабиста, насколько я понимаю, да? Так негласно мы его назовем, потому что, на час гурмана я тебе не претендую ни в коем случае, сами понимаете, не способен.
Хотя, мне кажется, как не специалист, вы могли бы дать нам много интересного.
Я в качестве только потребителя, Сергей, могу выступать в этом случае, но отнюдь не профессионала. Значит, посмотрел я здоровенный пласт вот этой военной мощи арабских стран, и тут... Опять-таки, боковыми путями, как говорится, потому что есть дурная привычка искать по источникам, по первоисточникам, да, вылез на очень интересную еще одну потенциальную и очень серьезную сферу конфликтов. И называется эта область Восточное Средиземноморье, о котором почему-то я не встретил ничего в французской прессе, я практически ничего не встретил в американской прессе. Что-то пару слов, я бы сказал так, сквозь зубы плюнули англичане. Я иначе просто выразиться не могу. Посмотрел у арабов. Говорят, но очень, я бы сказал, взвешенно, что для них не характерно.
А почему так?
И вот давай теперь... Я заинтересовался страшно и начал туда лезть.
Это страны?
Это борьба идет вокруг...
Ну, Ливан, Синяя, Сирия, вокруг... Израиль, понятно.
А туда еще Египет. Египет примыкает.
Ну, с газовыми.
Турция, Греция. Все это...
Может, из-за газа?
Вот. И вот как раз ты, как говорится, зришь в корень.
Там ведь пока договоришься о разделе участков.
И что же там происходит? Это, на мой взгляд, это фантастические вещи там творятся, но вишенка на торте я постараюсь все-таки оставить на конец. Значит, разговоры-то начались, вы думаете, вчера? Нет. Они идут с 2001 года. Потому что в 2001 году в прибрежных водах Израиля открыли месторождение газовое под названием Тамар. И определили, что у него, сейчас я посмотрю свои записи, без которых я все эти цифры запомнить не могу, с запасами примерно 200 миллиардов кубометров газа. Слушайте, для Израиля, который был лишён источников газа,
скромно,
и
но...
даже хотел от нас трубу тянуть, вспомните, были такие проекты. То есть это была манна небесная, как говорится.
Голубой поток 2 с Северного Кипра была идея у Черномордина.
Затем, да.
Вот он, понимаете, богоизбранный народ.
В чем идея? Да, Бог подкинул.
Повезло.
Бог, для начала их Моисей долго водил по этому месте, по этим местам.
Почувствовал, как будто.
И нашел место, где не было ни нефти, ни газа, а в соседних местах всюду это было.
На эту тему знаменитый анекдот. 40 лет ходили только, чтобы найти, где ничего нет.
Да, где нет ничего. Так что, в общем, поэтому пришлось поработать, чтобы создать то, что сейчас в Израиле происходит и с экономикой, и с обществом, и так далее. Ну, затем открыли уже в более поздний период, уже это идет после 2010 года, открыли месторождение Левиафан. Ну, Израиль говорит, что это его месторождение, другие, о чем я скажу ниже, возражают, там уже месторождение, в этом месторождении оценки это 500 миллиардов кубометров газа. И Египет открыл месторождение под названием Зохр, который ближе туда, вот к Кипру как раз, да, значит, там вообще 850 миллиардов кубометров. Наконец, в 2018 году, можно сказать, вчера, итальянская компания нефтяная, небезызвестная, ИНИ, обнаружила на шельфе Кипра месторождение, которое назвали, таким поэтически как бы назвали, Афродита. Значит, с запасами где-то до 200 миллиардов кубометров. Разработку, естественно, раз кто открыл, тот и разрабатывает. Плюс еще взяли в долю французскую «Тоталь». Французы тоже в газе заинтересованы. Ну, естественно, кто оказался против? Турция, ребята, ну что вы на меня так смотрите? Если вести месторождение в районе Кипра, то как же быть с Северной Республикой Кипр, которая протурецкая? Значит, если вы разрабатываете эти месторождения, вы тем самым, как говорят турки, вы ущемляете права турок-киприотов, которые не могут воспользоваться этим месторождением, поскольку, ну, как-то договариваются с Кипром, а не с этой никем фактически не признанной, кроме Турции, республикой. Возник первая точка болевая, да, возникла. Ну, в этом районе, правда, тут же появились... Ну, как, куда же мы денемся без американцев-то? Появляются они две везде, компании, да. Одна, значит, называется Exxon, небезызвестная, а другая такая благородная, Noble Energy. Очень благородное само даже название, да? И, естественно, чтобы подкрепить притязание на все это дело, то корабли 6-го американского флота Средиземноморского, конечно, прикрывают деятельность вот этих двух компаний, которые начали разведку на нефть в этом плане. Интерес, естественно, проявили, ну, прежде всего, к Зохру, все-таки он больше египетский, да, чем турецкий, British Petroleum и наша Роснефть. Тут же появились. Заинтересовались и другие страны. Ну, например, такая страна, как Сирия. Она тоже начала поиски на своем шельфе. И в этом плане наша страна и Сирия подписали так называемую дорожную карту по энергетическому сотрудничеству, в том числе и на шельфе, на поиске на шельфе Сирии, где
может залегать до 700 миллиардов кубометров газа. Правда, это пока еще никто не подтвердил, но, в принципе, такое вполне вероятно. В феврале 2018 года в эту гонку включается Ливан, значит, который передал права на поиск на шельфе своей страны нашей компании «Новатек». Значит, а также потом поделился с ИНИ и «Тоталь» французской. Все как положено. Ожидают найти запасы тоже не менее чем 700, оцениваемые в 700 миллиардов кубометров газа. Ну, это вызвало негативную реакцию на этот раз кого? Женя, Израиля. Потому что...
Заметь, я не провоцирую.
Споры насчет принадлежности шельфа между Ливаном и Израилем, они, естественно, тут же выплыли на
первое место. Они стали вновь
актуальны. Место.
Ну... Ну, не за что было, так и не спорили.
Кипр и Египет подсуетились, если можно так выразиться, и тут же подписали между собой соглашение о разделе добычи газа на шельфе как месторождение Зохор, так и месторождение Афродита в районе Египта, в районе вот этих двух стран. Ну, кто, естественно, отказался признавать это соглашение? Турция. Потому что, опять-таки, ущемляются права турок-киприотов. Как же Турция без этого может, правда? Вмешались арабы. Причем так, я даже сейчас не выделяю конкретно, но многие. Почему? Потому что, во-первых, некоторые из этих стран стали возражать, почуяв, что Израиль-то может превратиться в серьезного экспортера газа, а, следовательно, в их конкурента, к тому же. И составить конкуренцию и катарскому газу, который только в сжиженном состоянии пока поступает на внешние рынки фактически, в основном в сжиженном. Саудовская Аравия, естественно, стала возражать. Ну, и некоторые другие страны тоже.
Ну, опять же, плечо транспортное к Европе, ну, куда как короче, чем в Катаре.
Все правильно. Жень, ты вспомни, что... Ведь понимаешь, что мне это напомнило? Вот то, о чем я говорил не один раз на вашем уважаемом радио. Как только возникает идея разработки какого-то месторождения, или, не дай бог, прокладки трубы из этого месторождения, неважно, какое оно, газовое, нефтяное, не имеет значения, тут же вдоль этого маршрута возникают конфликты. Они могут быть политическими, социальными. Возбуждаются экологи. Как это так все нарушится, да? Значит, я уж не говорю о военной составляющей. Ну, вспомни историю Сирии и с прокладкой газопровода из Катара. Ну, уж на эту тему, по-моему, говорили и еще будем продолжать говорить по мере того, как всплывают различного рода документы. А ведь документы многие имеют под собой очень серьезное обоснование. Почему? Ну, вот, например, Евросоюз, потому что это рядом с ним. Даже удобно достаточно тянуть туда что-то, да, ту же трубу. Он предложил протянуть трубу. Ну, из Израиля и Кипра, так сказать, протянуть трубу, но, естественно, против этого выступила сразу Турция, потому что которая рассчитывает стать хабом, как принято говорить, газовым, и мы в этом активно помогаем с нашим Южным потоком. А также Иран, который тоже планирует все-таки вывести свой газ на европейский рынок, являющийся одним из самых крупных в мире. Ну, стоимость оценили где-то примерно в 7,5 миллиардов долларов. Опять-таки, не самый плохой кусок, согласитесь, чтобы можно было, так сказать, ну, вмешаться вот в этот газовый спор между всеми этими странами. Ну, Турция буквально 3 дня назад направила корабль свой, чтобы вести разведку на газ у берегов Кипра. Тут же выступил Кипр, сказал, что вы делаете в наших территориальных водах. На что турки говорят, что мы не в ваших территориальных водах, а в территориальных водах непризнанной республики Северного Кипра действуем. Возразила Греция, которая, ну, с Турцией всегда имела не самые хорошие отношения, да? И тут же Греция обратилась в Евросоюз. Евросоюз, пытаясь протолкнуть этот проект, начал, естественно, тоже свою игру и стал возражать, в том числе и Турции. Да, а Штаты? Ну, а как же без них-то? Соответственно, Штаты предложили проложить трубу тоже аналогичного порядка. И тут уже она прикрывается, как я уже говорил, войсками, простите, кораблями 6-го американского флота. Ну, сразу возник вопрос. А что делать-то со всем этим делом? Когда мы посмотрим на весь этот клубок, который там сейчас имеется...
Да, вы на самом деле описали именно клубок.
Имеется. А это
только
именно
клубок. Гордиев узел.
Понимаете, Сергей, дело в том, что по международному праву каждая страна имеет право на свои территориальные воды. Или, как их еще называют, исключительная экономическая зона. Она, простите меня, достигает 200 морских миль. Это больше 200 километров.
Почти 300.
Вы понимаете, что сразу накладывается одна зона на другую?
Да, 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 да.
Между Кипром и Ливаном, между Ливаном и Сирией, между Кипром и Турцией, ну и так далее, между Кипром и Грецией, между Египтом и Кипром. И начинаются споры вокруг этого. Это мне сильно напоминает, как до сих пор идут споры о том, а что делать с запасами Каспия. Это море или озеро?
Если, а это серьёзный фактор.
Если озеро, один расклад. А если море, это совершенно другой расклад. И пять стран могут сразу претендовать на свои, вот эту, на свою исключительную экономическую зону.
Сейчас написано, что это море, по-моему.
Вот вы понимаете, в том-то и дело, что, например, это вот вам для изучения французского языка, французы никак не называют, они не говорят слово «la mer», что означает не «мама», а «море», да, так, так же по звучанию. Они говорят, потому что «каспиан». Что это такое?
Очень тонко.
Молодцы.
Тонко,
да,
замечено.
Они хотите, то и...
Да, что хотите под этим,
а то... Потому что они там не претендуют ни на что.
Ну, там трудно претендовать. Там трудно претендовать, далековато. Ну, тогда я, значит, со свойственной мне занудливостью начал уже полез в технико-экономические обоснования. Ну, как я через них пробивался, это, ребята, совершенно уже отдельная песня. Потому что цифры разнятся очень серьезно, но, тем не менее, кое-что любопытное я начал тут выкапывать. И что же выясняется, ребята? Ну, во-первых, стал вопрос, как добывать. Ну, скажем, месторождение, о котором мы уже с вами сегодня говорили, Левиафан. Оно находится 135 километров от израильского побережья, лежит на глубине 1634 метра, а газоносный пласт пролегает на глубине еще 5800 метров ниже дна моря.
Это очень глубоко.
А я о чем? Месторождение Тамар, о котором мы тоже сегодня с вами говорили. 90 километров от берега ближе. Значит, от израильского. Глубина моря 1000 метров, пласт 5500 метров. Опять-таки ниже уровня дна. Месторождение Афродита кипрское. 160 километров от израильского берега. 100 километров от кипрского берега. Глубина моря 1700 метров. Пласт более 6000 ниже уровня дна. Тогда смотрим, ну, на что еще можно смотреть? Наверное, на стоимость. Да? Давайте посмотрим на стоимость. Бурение одной скважины на Афродите 103 миллиона долларов. Тамар одной скважины, повторяю, а там их понятно, сколько нужно бурить. 75 миллионов. Ладно. Создание системы по добыче и транспортировке. Ну, не ниже 150 миллионов долларов. Только чтобы, так сказать, вывести как-то ее. На...
Ну, для страны это подъем.
Сразу возникает вопрос, Сергей, а что делать с этим газом? Понимаете, в Европе сложилась такая ситуация. Почему сейчас цены на нефть и на газ заметно возросли и так немножко хорошо держатся? Дело в том, что в прошлом году Голландия заявила о том, что ее месторождение Гронинген исчерпано. То есть для них осталось, а для остальных нет. А с нее питались ФРГ, с нее питалась Польша, Бельгия. Там четыре, по-моему, страны помимо... Нет, вместе с Голландией четыре страны, которые я и назвал. Значит, они поставляли с этого месторождения, поставляли примерно 50 миллиардов кубометров газа год на европейский рынок. Поэтому Голландия была одним из серьезнейших поставщиков. Нету теперь. Значит, и слава богу, подходит к концу для Европы в целом, кроме отдельных сумасшедших, значит, о которых тоже уже неоднократно говорилось. Слава богу, что возникает такой проект, как «Северный поток-2». Он дает 55 миллиардов кубометров. Значит, фактически он возмещает Гронинген. Почему та же Германия так...
Втопила, да?
топит, как принято говорить, за
бьётся, этот. Бьётся, как
да, за этот, лев. За этот проект. А потому что иначе она остается просто-напросто без газа. Или она должна соглашаться в этом случае на американские условия, строить у себя заводы по сжижению газа, то есть по разжижению газа.
Но она разорится. Это абсолютно раздевает экономику.
Ее товары становятся неконкурентоспособными. Примерно так. Потому что всегда то, о чем мы с вами тоже говорили. Спорт идет о чем всегда? Газ, труба или сжижение? Сжижение танкер нужен специальный, называемый метановозом. Да? Угу. Стоимость, ну, 170, 180... Какой 170? 270, 280 миллионов долларов за штуку. Производят 4, то ли 4, то ли 5 стран. Давайте посчитаем. Это ФРГ, это Япония, это Южная Корея, это мы. Всего. В Соединенных Штатах нет производства.
Плюс еще ж нужен завод, и завод для разжижения, для сжижения. Там же
об этом я просто не говорю. Вот то, что почему Европа встала на уши, как принято говорить, из-за поставок американского газа, потому что им только в заводы по тому самому разжижению газа, потому что сжижение – это дело экспортеров, в принципе. Им нужно дополнительно 26 миллиардов долларов, только чтобы построить вот эти вот...
Да? Там, говорят, вот испанское побережье усеяно такими терминалами.
Или нет, это не совсем, не совсем правда, потому что Испания, при всем уважении к этой стране, она... расположено немножко неудачно, там море мелковато. Туда танкер не подгонишь, то есть вам еще нужно тогда в море выносить очень далеко. Это же не Каспий, где там на многие десятки километров удлиняются вот эти вот причалы нефтяные для сбора газа, для забора газа и нефти. А там еще надо их строить, это что во многом удорожает всю эту систему значительно. Плюс ко всему вопросы транспортировки, ну, наверное, о которых нам придется говорить чуть позже, поскольку сейчас наступает пора новостей, да. И Шахерезада прекращает
дозволенные речи.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вновь в эфире. Извините, не могу просто не отметить. Вот человек же наверняка даже ЕГЭ не проходил, но вот прям как будто только там и занимался. Астраханская область. Каспий море, там вода соленая.
Так.
Ребят, Мертвое море, там вода еще более соленая, но оно озеро. И вообще говоря, соленых озер на планете столько, что если это была не шутка, то извините, пожалуйста.
В принципе, так по всем законам, которые приняты, море отличается от озера тем, что имеет сообщение с океаном. Просто-напросто. Угу.
Понятно. У нас Волга, конечно, впадает в Каспийское море, но как-то это... до океана
но
далеко.
Дальше до океана далековато получается.
Там даже... и Орал, там, господи, замкнутых озёр полно.
Ну, с Оралом, к сожалению, человек закончил фактически, но это уже, так сказать, привычная история. Ну, так возвращаясь к нашему газу, так хочется сказать, как да, по-французски пословице, мутоны. Сергей, к нашим мутонам, да, то бишь баранам. Ну, а что дальше-то делать? Вот, предположим, мы все это взяли и обустроили. А как обустроили? Значит, надо ли нам строить, ну, хорошо, сначала мы должны построить подводные, так сказать, газотрубопроводы, да, чтобы вывести это дело наверх. А дальше что делать? Вести через побережье, скажем, Греции в Европу. Европейцы говорят, а зачем нам такие количества газа? Ну, зачем? Им такого количества газа не нужно, тем более, что экономические темпы, обратите внимание, в Европе, они ведь очень низкие.
То ну есть что, потребление не растет.
Да? В следующем, а вообще, понимаете, сейчас вообще наступает очень интересный, или, может быть, даже наступил такой своеобразный период, что время высоких темпов роста закончено. Они могут быть у отдельных стран, но, как правило, это объясняется низкой стартовой базой. Тогда да, у тебя не было ни одного завода, скажем, по производству автомобилей. Ты построил, ну, у тебя сразу рост 100% дает, да? А если ты второй построил, у тебя уже рост 50%, а третий, ну, и пошло-пошло снижение. И если у тебя большая экономическая база, каждый процент дается с очень превеликими трудностями. Мне тогда часто говорят, а Китай? Я говорю, ребята, извините, посмотрите, что было в Китае 6-7 лет назад. Меньше 12-14% в Китае не было. А сейчас они считают за благо, что у них 6%.
Ну, Владимир Александрович, а если на душу населения ВВП изменения, то 2% американских – это 40 там, тысяч долларов,
совершенно
а китайских
верно.
6.
Все правильно, я
роде.
Об этом и говорю. Понимаете, потому что нужно, когда мы говорим о цифрах, их нужно соизмерять с другими цифрами тоже. И поэтому, скажем, ну, скажем, во Франции, какой был сумасшедший в прошлом году экономический рост, 0,7%. Вы мне скажете, что это в пределах статистической погрешности, я с вами соглашусь. Поэтому, когда у вас экономика не растет такими высокими темпами, как это было хотя бы 7-8 лет назад, то, простите меня, а зачем вам такое количество газа? Просто чтобы он был, что ли? Так его нужно использовать. Газ не та вещь, которую можно хранить до бесконечности. Там есть определенного рода стратегический запас, естественность, но, тем не менее, они обновляются без конца, согласен. Но понятно, что зависит от степени, так сказать, прохладности зимы, понятно, да, что, так сказать, от степени роста экономики, в первую очередь, от увеличения жителей, потому что чем больше жителей, тем больше у вас потребления. Там много составляющих, я назвал только некоторые из них. Но, тем не менее, посмотрите на темпы роста, и вы поймите, что вот эти все газовые месторождения, если их ввести, ну, скажем, в течение ближайших, условно говоря, 5-6 лет, то все это Европа не съест. Значит, соответственно, нужно строить, в таком случае, газосжижающие предприятия, строить метановозы, закупать их и отправлять их, ну, скажем, туда, где есть такие перспективы. Такие перспективы есть в Юго-Восточной Азии. Там есть такие милые страны, как Индонезия, да, сильно населенные. Южнее есть Индия, ну, понятно, да, то есть страны...
У них с потенциалом еще.
У них с потенциал, и они еще могут достаточно долгое время служить основными, так, одними выступать в качестве главных потребителей этого дела. Но тогда возникает вопрос, сколько это будет стоить? Потому что вы метановоз через Суэцкий канал не прогоните.
Он слишком, не влезет туда?
Он мелкий слишком.
То есть надо в обход.
Его вот пару лет назад углубляли, там и так далее, все сделали. Даже вторую нитку фактически построили. Потому что раньше там, если вот интересно, снимки иногда смотришь, кажется, что корабль идет по пустыне. А на самом деле просто он очень узенький, этот Суэцкий канал. Сейчас его расширили, дно углубительной работы провели, но тем не менее он не потянет, так сказать, ну, газовоз высокого масштаба. Ну, скажем, он же не могут через него пройти нефтетанкеры, перевозящие нефть, больше 40 тысяч тонн. Уже не... Значит, вокруг Африки. Насколько тут дорожает все это дело? Сколько нужно этих метановозов и прочего, и прочего? Опять-таки, это вызывает массу вопросов. Ну, можно, конечно, использовать такую вещь, о которой сейчас говорят. Есть проекты такие, даже экспериментальные установки. Это платформы по сжижению газа. Вещь серьезная, дорогостоящая, плюс ко всему не очень обкатанная.
А в чем принцип работы?
Забиваются сваи, ставится платформа, и на ней фактически у вас газосжижающая установка. Я специально достаточно, как сказать, примитивизирую все это дело.
И но тем не менее смысл.
И она в море вот стоит себе и никого вроде бы не трогает. Но здесь сразу возникает вопрос, ребят, а сколько это будет стоить? И плюс экология.
И плюс, наверное, еще охрана. Представляете, какой это лакомый кусок.
Правильно. Плюс охрана. Как от террористов это дело охранять, от людей-лягушек, которые могут там, не знаю, копоре подложить что-то нехорошее и взорвать это дело. Понимаете, это очень серьезная проблема возникает. И еще возникает, ну уж я не говорю, а что рыбаки-то будут делать? Вы представляете, с этим грохотом, который при установке и работе всего этого дела, там никакой рыбы не будет. И поэтому все это прибрежное хозяйство рыбное тоже придется, судя по всему, хоронить. То есть пока вопросов больше, чем ответов. И, в общем-то, планов громадье. Ну, а теперь я хочу сказать о той самой вишенке на торте, которая, так сказать, в определенном плане сразу нам говорит о том, ну, каковы спекуляции вокруг всего этого дела. Вот эти конфликты между Турцией, Кипром, Европой, Грецией, Израилем, Ливаном, Сирией, Соединенными Штатами, Францией, кем угодно, да, в этом районе. Самое смешное, что речь идет только о прогнозных запасах. То есть они есть.
Уже все поругались.
Но все уже переругались. А достоверные они могут быть разные. Они могут больше. А могут быть в два, в три раза меньше. И тогда все придется переигрывать. Почему та же Турция, повторяю, или та же в районе Египта, ведутся только разведочные бурительные работы на бурение, бурение на газ. А уже все политически между собой передрались. И экологически. Ну, слава богу, пока военного нет. Но уже возникает вопрос, когда Греция говорит, защитите меня от этой Турции.
А это вообще классика.
Вспоминаем, она же обращается к Евросоюзу. Кипра. К Евросоюзу. Евросоюз говорит, да нет. Ребята, а Турция-то вроде бы у нас претендент на вступление в Евросоюз.
Все родные люди, да?
Плюс ко всему, Турция все-таки член НАТО, и мы все там члены НАТО. Как же мы будем предпринимать какие-то...
Защищать, да.
Арабы возбудились. И вот, кстати, ну, немножечко о том, как они возбудились. Египет сразу вспомнил, что у него, ни много ни мало, у него в армии, знаете, сколько людей? 438,5 тысячи только регулярная армия. То есть больше, чем японская.
По и солдат. Процент от населения довольно высокий получается.
Плюс ко всему в резерве сидит 479 тысяч.
Плюс ко всему... я бы японцев не сравнивал с египтянами
по численности. Духу. Я только по численности, обратите внимание.
Вспоминаю, как они воевали.
Подожди, но подожди. А плюс есть еще военизированные формирования, которые можно в любой момент поставить под ружье. Слушайте, это получается 1 314 500 человек. Саудовская Аравия возбудилась тоже. Как же, ну, газ же. А у нее, простите, регулярная армия, только не надо хихикать, 233,5 тысячи человек. Это, извините, больше, чем во Франции. Вооруженные силы.
Но опять-таки, да, но качество, да.
Плюс, это другой вопрос, плюс 15,5 тысяч – это военизированное формирование, плюс национальная гвардия, почти 80 тысяч человек, наиболее боеспособные, кстати, части. Тут начали интересоваться и другие. Возбух, например, и такая страна, как, например, Ирак. А у него армия почти 180 тысяч человек. Это, извините, больше, чем в Испании. Ну, и так далее, и так далее. Я не буду все это перечислять, чтобы оставить себе какой-то маневр для возможных дальнейших встреч, если будете приглашать, когда мы будем говорить о, как это сказать, военной мощи отдельных стран и вообще арабского региона в целом. Но, в принципе, на что я вот обращаю ваше внимание? Понимаете? Мы все время натыкаемся, и весь мир тоже, на одни и те же грабли. И, к сожалению, лекарства от этого нет. Собираешься тянуть трубу? Собираешься строить завод по сжижению? Как только что-то касается энергоисточников, тут же возникают конфликты.
Сразу всем интересно.
Сразу всем становится интересно. Возбугают, если ты трубу тянешь, что говорят экологи. А как зайчики будут эту трубу преодолевать, если ты, так сказать, ее поверху будешь класть? Угу. Значит, давай закапывай, сколько стоят вскрышные работы? Да. А если вскрышная работа...
Владимир Александрович, прошу прощения.
Джингл?
Да.
И продолжим.
Вести ФМ.
Пожалуйста.
Да. Недолго музыку
да,
играл.
Да, я понимаю. А если вскрышные работы, там другие уже проблемы возникают. Ведь в этой траншее лежит труба. Ну, во-первых, вы не можете сделать поверхность, дно этой траншеи идеально ровным. Труба лежит, тяжесть самой трубы. Тяжесть того продукта, который в нее закачан, например, нефть. Потом это сверху засыпать, тяжесть грунта, который давит на это. Она что начинает?
Она деформируется.
Начинает трескаться, грубо говоря. Значит, соответственно, начинаются утечки. Мало того, вы проложили трубу и даже закопали. А ведь есть еще у нее зоны безопасности. Ну, не секрет, сколько у нас скандалов в Подмосковье, когда вдруг «Газпром» говорит, ребята, а вы построили ваши дачные участки на землях, в зоне безопасности газопровода. Ведь взорваться может, вы же все сгорите. Дачник говорит, а мы здесь при чем? Ну, я сейчас ухожу от этого, всего этого дела. Я говорю о том, что делается. Почему, например, в Польше не удалось вести работы по добыче сланцевой нефти? Она там есть. Да по той простой причине, что...
Места нету, да?
Поляки сказали, польские крестьяне сказали, ребята, это же на наших землях. Вы же там все уничтожите. А мы куда пойдем?
И правительство... Крестьянам как-то от этой нефти ни холодно,
абсолютно,
ни горячо.
Ну, главное, чтобы была солярка, чтобы заправить свой трактор. Но не больше. Его остальное это особо не волнует. Понимаете? И еще, это подогревается еще и почему? Потому что, ну, существует такая неприятная для любого потребителя вещь, как цена на топливо. Правда? Значит, сейчас, обратите внимание, последние где-то 2-3 года уж точно, цена на нефть держится стабильно выше $60. Догнать ее до 70 с лишним – никаких проблем. Очередное заключение. Просто чуть-чуть изменить рамки, например, ОПЕК+. И все. Но что получается? Мы, значит, ограничили всех, все страны, которые согласились подписать это соглашение ОПЕК+. Кроме Соединенных Штатов. Соединенным Штатам это манна небесная. Потому что их нефть сланцевая начинает быть окупаться. Востребованным и востребованной и окупаться при стоимости не ниже 60-65, а лучше $70 за баррель. И, соответственно, когда цена на нефть слишком взмывает, сразу же появляются дополнительные вышки, сразу же расконсервируются скважины, а скважину со сланцевой нефтью расконсервировать достаточно быстро.
Три недели, да, по-моему?
Да, не больше. А если вы законсервируете, так сказать, натуральную, что ли, да, скважину, то это, простите меня, занимает несколько месяцев, как минимум, и сумасшедших затрат требует. И тем самым получается, что когда страны ОПЕК, даже ОПЕК+, начинают себя ограничивать, освобождая определенную долю рынка, надеясь на повышение цен, эту нишу тут же занимают американские нефтяные компании, которые выбрасывают на рынок свою нефть, которая становится рентабельной. Понимаете? То есть здесь палка-то тоже о двух концах. Поэтому вот эта вот балансировка, почему балансировка интересов, это тоже отдельная политическая игра, во многом политическая, хотя она имеет значительные экономические последствия. Почему все с таким всегда нетерпением и даже с ожиданиями и так далее ждут очередного заседания полугодового ОПЕК? Как они там договорятся? Кто получит от этого выгоду? Те же саудовцы говорят, ну сколько мы можем быть конечными поставщиками, замыкающими, так сказать. Мы же все время... Не вы же, господа из там, условного Бахрейна, уменьшаете свою квоту. Не вы же, господа из Алжира, или не вы же, господа из Ливии, уменьшаете свою квоту. А мы, как один из ведущих поставщиков в мире, мы тоже присоединяемся, да, поскольку подписываем этот договор. И в результате на первое место по добыче нефти выходит кто? Соединенные Штаты.
И, получается, им помогают.
Получается, что волен-смолен, как принято говорить, происходят вот такие, ну, как бы я сказал, гримасы, что ли, экономические, если хотите. Гримасы работы вот со всеми этими энергоисточниками. Почему я говорю о том, что это хозяйство, оно крайне сложное не с технической точки зрения. С технической точки зрения научились, слава богу, многие вещи делать. А вот с политической точки зрения, с социальной точки зрения, это очень опасный взрывоопасный инструмент. Потому что в любой момент может прогреметь взрыв. Какой? Он может, ну, в крайний случай это, опять-таки возвращаясь к примеру той же самой Сирии, например. Или той же самой Ливии, которая была превращена, понятно, во что в результате. В том числе
страны
и игр
такой
вокруг...
больше нет де-факто.
Де-факто нет. Де-юре она есть, де-факто...
Ну, карта, там,
да,
посольство,
да,
флаг,
все это,
гимн,
да.
Все понятно.
Ну, причем посольства-то разные, потому что одни признают этот правительство национального единства.
У одних Сараджо, вторых Хафтар.
Правильно. А у третьих там еще кто-то находится, там же сейчас вообще просто проходной
двор. Вот этот кейс Ливии очень помог как раз сланцевой нефти американской.
Конечно.
Очень держала,
конечно,
долго на высоком уровне цены.
Конечно, потому что...
И они успели развиться.
Потому что Ливия – это всегда было примерно 2% поставок нефти, потребления нефти Европы.
И вроде бы
пустяк, но это много. Это много, потому что, обратите внимание, что уже многие годы, хотя существуют тучи проектов, но ведь кроме газопроводов из Ливии на Италию, нефтепровода по дну Средиземного моря и из Алжира в Испанию, ничего не построено уже сколько лет-то? Ну, минимум десятка-два лет. Они как работали, так и работают. А где новые? Ну уж, казалось бы, в Египте открыли месторождение. Египет говорит, уху-ху, мы отказываемся от экспорта, не, от импорта газа. И так это происходит, да. А что ж никто не строит-то? Опять-таки в силу вот этих самых составляющих не только экономические, наоборот, казалось бы, да, лишние доходы и так далее, а именно политических и военных последствий. Потому что все эти страны, особенно после того, что было удачно или неудачно названо журналистами «Арабской весной», сохраняется по-прежнему очень хрупкое равновесие, которого достаточно небольшого всего лишь толчка, и вся эта система опять рухнет, которую восстанавливать обойдется гораздо дороже, чем по сравнению с тем, что было даже после 2011 года, когда был полное безобразие и раздрай были в течение примерно 2,5 лет, пока это более или менее смогли как-то стабилизировать многими договоренностями и многими, так сказать, подписанием многих документов. Но, тем не менее, вот я повторяю, достаточно, условно говоря, сейчас кто-то совершит что-то против, не дай бог, того же самого корабля, который ведет разведку на нефть в Турции, и...
Да. Взорваться может в любом
случае. Все может взорваться, к сожалению.
Ну что? Но, надеюсь, до завтра, до нашего завтрашнего эфира ничего такого не произойдет.
Будем надеяться.
Мы прощаемся с вами сегодня.
Спасибо.
Завтра вернемся.
Спасибо.
Спасибо.
От 3 до 5.